Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Предлагаю два места Священного Писания. Первое место – книга Откровения, 1 глава, с 9 стиха. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, в царстве, в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. Тот, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сижив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Второе место – послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 2 первых стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Моя тема сегодня, братья и сестры, пребывание в Духе или жизнь в Духе. Это одна из тем о Духе Святом. Вы слышали о возрождении, дары Духа Святого, плоды Духа Святого. Сегодня жизнь, пребывание в Духе. Я хочу, братья и сестры, обратить особое внимание. Ну, вот когда мы читаем Евангелие Иоанна, если вы помните, когда Христос прощался с учениками своими перед своими страданиями, и Он с ними говорит, они были в печали, они уже поняли, что Он уйдет от них, «Я уйду от вас», и они были в печали. И тогда Христос сказал такие слова: «Лучше вам, чтобы я ушел, ибо если я пойду, я умолю», обратите внимание на это слово, «умолю Отца моего, и Он даст вам другого Духа Утешителя, да пребудет с вами». Вот, братья и сестры, Христос очень ясно понимал, что нас, землян, нельзя оставлять одних. Он даже смотрел на своих учеников. Вот они с ним, они 3,5 года ходят, они видят знамения, чудеса. Они четко сказали: «Ты истинный Сын Божий, Мессия Христос». Они сказали это. Даже тогда Он сказал: «Вот в эту ночь вы все убежите от меня». Они там доказывали, что этого мы не сделаем, особенно Петр. Но там написано: «Так говорили и другие ученики». То есть, когда Он сказал, что вы меня оставите, они категорически возражали: «Мы этого не сделаем, ты наш учитель, ты Сын Божий, как мы можем оставить?» Но братья и сестры все не разбежались, а Петр даже божился и клялся, что не знает его. Вот Христос показал состояние человека, что вы, земляне, не можете сами жить на этой земле и достигать неба. Ведь наша цель – достигнуть неба. Мы хотим быть в Царстве Божьем. Поэтому, братья и сестры, я пойду и умолю Отца. Вот слово-то какое. Не просто пойду, скажу Отцу, чтобы он дал вам Духа Святого. Вероятно, Отец, может быть, как-то, вот, братья и сестры, небо и земля, есть такое выражение, как далеко небо от земли. Праведный, вечный, небесный Отец и падшее греховное человечество. Это что-то несовместимое. И послать с небес Духа Святого. Надо было умолить Отца, и это сделал Иисус Христос для того, чтобы Дух Святой вел нас на этой земле. Братья и сестры, все, что мы сегодня, вот я сегодня еду на собрание, верница, вчера я не мог проехать, люди увеселяются. Люди тратят время на пустое, на ненужное, и какая-то горстка частица идет в Дом Божий. Почему? Дух Божий влечет нас. Вот это наша сила. Поэтому, братья и сестры, когда мы этим не дорожим или небрежно относимся, мы можем потерпеть катастрофу. В книге Якова Левина есть такой интересный пример. В одной из стран Европы жила очень пожилая женщина, одинокая. У нее не было средств существования, и соседи, окружающие, видя ее бедственное положение, они старались ей помочь. Они приходили, приносили что-то кушать, но они знали, что у этой пожилой женщины очень богатый бизнесмен, сын жил в Америке. И они очень удивлялись, ну почему он бросил свою мать? И вот они ходят, помогают, а потом несколько собрались и говорят, ну слушайте, а ваш сын что, и письма вам ищут? Нет, он постоянно, каждое время, в каждый месяц он присылает письма. Ну а письма, а деньги что не шлет? Деньги он не шлет. Мать так немножко со скорбью сказала. Но он, говорит, присылает какие-то бумажки, и я их складываю. Они говорят, ну покажи. И когда она показала эти бумажки, это были крупные чеки. Сын каждый месяц высылал для матери чеки, но мама этого не знала, и она не могла пользоваться ими. Она была в бедственном состоянии. Братья и сестры, Господь нам послал огромный чек в виде Духа Святого, чтобы Он вел нас, наставлял, чтобы нам открылись двери. Помните, во втором послании Петра написано, тогда откроется свободный вход. Вот для того, чтобы нам открылся свободный вход в Царство Божие, братья и сестры, Он послал нам Духа Святого, этот чек огромный. Мы часто в пренебрежении. Мы часто его положили, и он нам не... Ну, мы сами руководим своей жизнью. Вот, братья и сестры, прочитанный текст Священного Писания говорит об Иоанне, что он в воскресный день был в духе. Вы никогда не задумывались, а что это за состояние? А вот мы сегодня в духе или нет? Обычно у русского народа есть такое выражение, ну что ты не в духе? Ну, что ты не с той ноги встал сегодня? Ну, когда человек раздраженный, что мы говорим? Не в духе сегодня. А здесь написано, Иоанн был в духе в день воскресный. Я хочу показать, братья и сестры, специально прочитал такой длительный отрывок книги Откровения, когда Иоанн был в особом состоянии в воскресный день, братья и сестры, там открылось общение с Богом. Это удивительное общение. Вот когда-то Христос, помните, в 21 главе Евангелия Иоанна, когда там после богатого улова рыбы ученики собрались с воскресшим Иисусом, и когда он Петру сказал, иди за мной, а он идет, говорит, а он что, на Иоанна показывает? Он говорит, что тебе до этого? Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду. И там написано, пронеслось среди братьев, что ученик сей не умрет. но Христос так не сказал. То есть в это время исполнилось предсказанное Господом, что он увидит Царствие Божие. И вот, находясь в духе, он услышал голос позади себя, как бы трубный. Братья и сестры, это неожиданное посещение пребывающего в духе в особом состоянии благословением Бога. Когда он оглянулся, перед ним открылась панорама неба. Он увидел, вот знаете, там 7 светильников, он увидел 7 звезд, он увидел ходящего подобно Сыну Человеческому. Его одеяние было совершенно иначе. Лицо его было, как солнце в силе своей. Из уст его исходил меч. И когда он увидел, написано, этот Иоанн, который всегда лежал у груди его, который особо близок был, он пал, как мертвый, и он положил на него десницу свою и сказал: «Не бойся, я есть первый и последний, и се жив во веки веков». Братья и сестры, а потом обратите внимание, что говорит Господь, когда он немножко привел Иоанна в сознание, в действие способность рассуждать, и говорит: «А теперь напиши, что ты видел, что будет после сего». Господь призывает Иоанна к сотрудничеству. Вот в послании 2 Тимофею, братья и сестры, написано, чтобы нам быть сосудом благопотребным, годным владыке на всякое доброе дело. Вот если мы хотим, чтобы Господь нас употреблял, друзья мои дорогие, надо быть в духе, как Иоанн, пребывать в этом посланном Духе Святом, чтобы он наполнял нас. Я представляю, сейчас вот мы сидим здесь, особенно такие простые братья, сестры, которые не на служении, не в служителях. Ну, это, говорит, касается вас, это пресвитера, диакона. Извините, я знаю многих пожилых сестер, братьев, которые оставили в моем сознании глубокий след близости с Богом. Именно они показали, что они пребывают в Духе Святом. Это, братья и сестры, принадлежность всякого дитя Божие, возрожденного в свое время при покаянии. Это достояние, этим мы должны жить и в этим должны пребывать. И когда мы смотрим на Иоанна, братья и сестры, нам как-то непонятно. Я представляю, вы сегодня сидите и думаете: ну как же это, ну как это пребывать? Вот посмотрите, Христос говорит: «Дух дышит, где хочешь, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». Братья и сестры, состояние пребывания в Духе, когда Господь хочет нас где-то употребить, это подобно этому состоянию. Это какая-то сила нас побуждает, как бы подталкивает и понуждает это сделать. Я как-то вам рассказывал такой пример, где я проявил крайнюю небрежность. Там, находясь в нашем, в Казахстане, я был пресвитером церкви. Наше село, так оно районное, вокруг такие села, где живут наши верующие. И в воскресенье не все приезжают в церковь. И вот у меня, я как пресвитер, рассуждаю, вот там в одном селе, где-то километров, наверное, 10, жила одна пожилая бабушка, одинокая. И у меня мысли, надо ее посетить, давно что-то ее, надо посетить. Вот чувствую навязчивая мысль. А я так ее небрежно: ну ладно, придет время, когда-нибудь посещу. На другой день снова эта мысль. Я ее снова отправляю туда, знаешь, в кладовку, а потом когда-то. На третий день эта мысль снова. Я собрался, сел на автобус, приезжаю, нашел этот домик, постучал в калитку, и смотрю, бежит бабушка, в щели мне видно, открывает двери, и когда она увидела, она горько заплакала. Она сказала мне: 3 дня я молю Бога, чтобы ты приехал ко мне. 3 дня я откладывал это. 3 дня
я не повиновался Духу Божьему. Он действует так. Он внутренно говорит нам. И когда мы после с ней беседовали, как я там необходим был этой старой бабушке, но я плохо слышал голос Божий. Братья мои и сестры, я хочу обратить наше внимание на это. Быть в духе – это ходить в обновленной жизни. Что дало Иоанну его пребывание в духе? Братья и сестры, мы уже видели, он увидел небо, он увидел Сына Божьего, он увидел его попечение о семи церквах Малой Азии, и он был приглашен к сотрудничеству. Он удостоился, братья и сестры, быть сотрудником, быть сосудом, годным, благопотребным Богу – это высшее достояние христианина. Я часто слышу от верующих в беседах так, ну, это я что буду делать? Я вот не знаю, проповедовать не могу, в хору у меня слуха не хватает, не могу, и голос неважный. Ну, что я могу делать? Братья и сестры, это состояние нашей слепоты. У Бога безработных не бывает. У Ховинда, помните, вот его кассеты, есть такое выражение, не можешь стрелять, подноси снаряды, подноси что-то, делай. У Бога непременно есть какие-то обязанности. Когда один из фарисеев сказал, кто мой ближний, помните? Он рассказал, вот там самарянин, прошел священник, прошел левит, небрежно. Не обратили внимания на этого израненного человека, а некто самарянин, далекий от иудейского положения, далекий. Он сделал все, и Христос говорит, иди, поступай так же. То есть у Господа всегда есть для нас работа, братья и сестры. Вся причина в том, что мы не поднимаемся на этот уровень, когда Он может нас пригласить, когда Он может нас употребить. Мы там где-то, знаете, друзья дорогие, в душевных низинах обитаем. Я хочу сегодня обратить, быть в духе, путь общению с Богом. Обратите внимание, Исаию необходимо было прежде очистить. Вы дома прочитайте 6 главу книги пророка Исаии, там день смерти Озия, увидел я превознесенный престол там, и когда он увидел, он, я, говорит, пал, говорит, я человек грешный, живу среди грешных людей. И там нужно было по ангелу принести уголь, коснуться уст его. Нам это непонятно, как это горящим углем коснуться уст. И сказано, беззаконие твое очищено, и грех твой омыт от тебя. Вот, братья и сестры, к сотрудничеству приглашен Исаия. На Иеремию Господь простер руку свою, коснулся его, и простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. При общении с Иезекиилем вошел в меня дух и поставил меня на ноги, и я слышал говорящего мне. Даниил, получая откровение, говорит, но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени. Аввакум восклицает, на стражу мою стал я, и стоя на башне, что скажет он во мне, ожидал. Апостол Павел, помните, он пришел в храм, уже он, будучи апостолом-проповедником, и пришел в выступление, и увидел его, и он сказал мне, я цитирую отрывок со священного, это все общение, это дети Божьи, вот они подготавливались к близости с Господом. Нужно ли нам сегодня достигать это? Может быть, достаточно так, вот пришел на собрание, отсидел, поморгал, порой подремал, помыслил, о ком-то посудил, кого-то раскритиковал и пошел самодовольный. Мы часто так поступаем. Вот мы выйдем в собрание, не так спели, не так сказал, не так рассказал. У нас обязательно появляются эти мысли. И мы думаем, что мы выполнили какую-то важную работу. Но мы не замечали, что мы, как безработный человек, стоит и смотрит на работящих, и всех обвиняет, тот не так носит, тот не так делает. Мы порой так поступаем. Нужно ли нам сегодня достигать этого пребывания в духе? Вот, братья и сестры, Христос это ясно сказал в беседе самарянки. Самарянка была религиозной женщиной. А не только самаряне поклонялись на горе Хорозин. Это было у них состязание с иудеями. Те поклоняются в храме, они поклоняются на горе Хорозин. И обои места указаны в Писании. Когда-то Господь еще Моисею сказал, на горе Хорозин вы будете благословлять. И они это делали. Они жили вокруг этой горы, они построили там свой храм и поклонялись на горе Хорозин. И вот тут пришел пророк. Он открыл ей состояние ее сердца, и она затронула этот животрепещущий вопрос, где поклоняться? Вы говорите, в Иерусалиме, а мы говорим, что на горе Хорозин. И Христос тогда сказал такие знаменательства: настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И, братья и сестры, таких поклонников Бог ищет себе. Я особенно хочу на это обратить. Вот мы все сегодня поклоняемся. Мы поклоняемся Богу. Мы слушаем, мы говорим «Аминь». Мы внутри себя «Ой, как хорошо!» Или, может, не совсем хорошо. Но мы поклоняемся Богу. Братья и сестры, как мы поклоняемся? Иоанн был в духе. Поклоняемся ли мы в духе? Что такое поклоняться в духе? Трепетать пред нашим Господом, ощущать особое величие свое и свою нищету. Я когда вот смотрел по симфонии, Давид, для меня это было удивление, многократно повторяет в псалмах: «Я беден и нищ». Давид, Давидушка, ты ли беден и нищ? А что мы тогда? Ты, который был муж по сердцу Божию, но он многократно говорит: «Я беден и нищ». Братья мои, сестры, поклоняться Богу в духе и истине, таких поклонников Бог сегодня ищет себе. Вот сегодня поклонение, пусть 200-300 человек сегодня, мы поклонились. Вот, братья и сестры, сколько поклонений там будет принято? Ведь все плотское Господь не принимает. Это все плотское. Это все может быть такое, знаете, по привычке, по инерции, нисходящее от духа, из глубины сердца. Поэтому нам крайне нужно пребывание в духе. Апостол Петр призывает: устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Мы приносим жертвы Богу, плод уст, прославляющих имя Его. Братья и сестры, мы духовные жертвы приносим. Я привожу пример. Это давно было, в одном собрании был свидетель, вот как сегодня, вот выходили основные певцы, пели, а потом вышла такая небольшая группка, спели тоже, после сама пора, ну как мы, утерли им нос. Они так пели, они так поклонялись Богу, они вышли утереть нос, показать превосходство. Братья и сестры, такое поклонение Бог не принимает. Оно было тщетным, оно было напрасным. Поэтому, когда мы поклоняемся, как мы должны трепетать пред Богом? Апостол Павел говорит римлянам, хочет преподать некоторое дарование духовное к утверждению вашему. Он собирается в Рим. Он там еще не был, он говорит, много раз старался, но и вот он едет в Рим, чтобы вам преподать некое духовное дарование. Тут не написано, что это за дарование, но оно духовное, оно основано на Духе Святом. Далее мы читаем: духовный судит о всем, о нем судить никто не может. Вот, братья и сестры, написано, как это, вот как разделить, духовных и недуховных. Вот духовный может судить. Я, братья и сестры, я к хористам обращаюсь, очень человек такой неспособный к пению. Ну, говорят, медведь на ухо наступил, вот слуха нет. Я когда пою, сосед может слышать, что я в фантазии. Но я слышу духовное пение. Я его очень хорошо слышу. И как, хотя у меня нет слуха, братья и сестры, вот я этот пример почему говорю, духовный судит обо всем. Я порой говорю вот с музыкантами, с регентами, у меня много друзей. Я говорю, ну зачем вы вот это поете? Шум кругом. Ну, говорит, вы не понимаете музыки, это он мне говорит. Вы не понимаете. Вот, братья и сестры, я хочу сказать, духовный судит тот, кто поднимается на высоту Духа, где Дух Святой говорит, он ясно это понимает. Я просто приглашаю, чтобы нам подниматься на эти высоты, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями. Если бы я остановился, я не все бы сказал. Там написано духовными. Зачем это апостол Павел добавил? Мы везде, здесь же не поем «Союз нерушимый республик свободных». Мы не поем светские песни, мы поем все христианские, но здесь написано песнопениями духовными. Вероятно, будут недуховные. Вероятно, наш разум придумает много ненужного, которое не назидает, которое не дает удовлетворения. Как нам сегодня пребывать в Духе? Думаю, это самый главный вопрос. Ну хорошо, это все так. Библия говорит об этом. Мы должны пребывать. Я умолил Отца и дал вам Духа Святого. Братья и сестры, в 8 главе послания к Римлянам написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому этот вопрос должен стержнем стоять. Я хожу в Духе, я имею это, я пребываю. Это очень важно, потому что я могу оказаться обанкротенным. Со стороны Бога сделано все. Чтобы мне пребывать в Духе, братья и сестры, Он послал Сына Своего Единородного. Он искупил наш грех, Он простил всю нашу вину, все наше отступление, всю нашу грязную жизнь. Он все это простил и предал забвение посредством жертвы Иисуса Христа. Вот почему мы прославляем имя нашего Господа. Он пожертвовал за нас свою жизнь, отдал, чтобы мы были живы. В Иисусе Христе есть воскресение от мертвых дел к упованию живому. Через Иисуса Христа, братья и сестры, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это очень сильное место Священного Писания. Вот, братья и сестры, то, что мы сегодня не пьяницы, не наркоманы, не грабители, не убийцы, не развратники, то, что мы, это не потому, что мы такие умные, это не потому, что мы вот такие волевые люди, сказали нет и нет, и точка. Он дал нам Духа Своего Святого, который дает нам способность и силу побеждать это и соблюдать себя во имя Господа. Этот Он со своей стороны сделал все для нас, чтобы мы пребывали в Духе. Остается с нашей стороны что-то надо сделать, чтобы эта сила наполняла нас. Что нужно сделать? Посмотрите. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, о горнем помышляйте, а не земном. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание». Вот, братья и сестры, это от нас. Порой у нас тут, знаете, страсти бушуют. Порой мы не знаем, что с собой. Мне приходилось неоднократно говорить, особенно с молодыми людьми, говорит, не могу ничего сделать. У меня все кипит. Да, кипит, потому что живет человек по плоти. Человек спустился с высот духа на душевные низины, и он воюет и не может победить себя. Умертвите! Вот это все земное отвергните. Это наше, друзья, это от нас. Необходимо быть чутким голосу Иисуса. Иоанн услышал голос, и тот час обратился. Сегодня Христос говорит нам, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, вот, братья и сестры, это Господь говорит, вот стучит, может быть, он сейчас стучит в ваше сердце. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ними, он со мною. Вот, братья и сестры, это уже наше, это уже наше. Мы должны слышать этот голос Божий. Он различными методами к нам проникает. И когда мы слышим, открыть дверь, Господи, войди. Это общение с Господом. Все стою. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Мы христиане, мы дети Божьи. Мы получили усыновление. Мы получили обновление. Господь поселился в нашем сердце Духом Святым. Братья и сестры, и вот, живя на этой земле, я повторяю часто этот гимн, там такие слова, то ухожу далеко, то льну к нему опять. Вот это состояние непостоянства, братья и сестры, оно часто нас отбрасывает на плотские пути. И некоторые настолько привыкли жить по плоти, вот живут, как будто так и надо. А что еще вам надо? Я ж хожу по воскресенью, даже, говорят, на вечерю изредка бываю. Что вам еще от меня надо? Это сугубо. Вот, братья и сестры, в чем опасность жизни по плоти? Потому что там где-то написано, если живете по плоти, то умрете. То есть, когда мы переходим на плотские рельсы, вроде сначала все нормально, все, мы ходим на собрание, нас тянет, но постепенно эта привычка становится, ну, как у фарисеев. Ну, надо показать. Они на углах улиц молились, они постились, делали, знаете, такие видные для людей. А Христос говорит, вы лицемеры, как, вы как гробы окрашенные. Мы порой тоже так, ну, мне их нехорошо, если я потеряю христианский вид, и мы составляем из себя, показываем, что мы христиане, братья и сестры. Но там есть где-то граница, вот есть граница, которую уже перейти мы не можем, мы умираем духовно. Если живете по плоти, умрете. То есть Дух Святой оставляет нас. Мы, может быть, еще остаемся членами церкви некоторое время. Нас еще не замечают, что мы, но мы начинаем пропускать собрания, нам это неинтересно, мы пропускаем вечери Господни, это как на нас не влечет, это какое скучное собрание. Мы начинаем так поступать, мы начинаем умирать духовно. Братья и сестры, мы часто человек этого не замечает. Очень хорошее место Писания. Самсон, когда он открыл сердце вот этой Далиде, и потом, когда пришли вот эти филистимляне идут на тебя, он сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. И там написано, не знал, что Господь отступил от него. Ну, как страшно не знать. И там филистимляне остригли его. Не остригли ли нас, филистимляне, некоторых сегодня, что мы потеряли эту силу пребывания в духе? Мы живем по плоти, мы по инерции в церкви. Хранит нас пусть Господь. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, вот слово Господне говорит, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести. Я специально привожу этот текст. Порочная совесть. Братья и сестры, вот это такой, знаете, догматический вопрос богословский, в котором я тоже плохо разбираюсь. Совесть, где она находится? Что она выполняет? Кому она относится, к духу или к душе, или где она находится? Но совесть, говорят, это неподкупный свидетель. Он постоянно будет. Не совсем так, братья и сестры. Совесть, она, ну, формируется от состояния законности этой местности. Ну, например, в Казахстане, если бабушка торгует семечками, это была спекуляция. И когда она сидела со своим мешочком, продавала по стаканчику семечки, она постоянно оглядывалась, нет ли милиции. И как милиция, надо за сумочку бежать. Совесть ее тревожила, она спекулянтка. А у нас это бизнес. Я был в Южной Корее, зашел в магазин, а там, ну, чулки, носки мужские продаются. В магазине они стоят, допустим, там вон и 50 вон. Человек приходит, берет 10 или 20 пар этих носков, выходит тут же с магазина на улицу, ставит столик и продает эти носки по 100 вон. Его милиция не тронет. Он развивает бизнес. И в это время правительство именно развивало малый бизнес. И совесть от этого закона. Поэтому, братья и сестры, нам базироваться только на совести, когда мы видим, что вокруг, помните, наши советские колхозы, там абсолютно все воровали. Все воровали. Колхозник не мог жить, если он с поля не принесет немножко картошки, немножко яблок, помидор. И каждый день, я свидетель, колхозники шли, сумочки несли с собою. И с этим свыклись, они этим жили. Братья и сестры, и совесть была спокойна. Делают так все. Это уже, как знаете, негласный закон. Я хочу сказать, полагаться только на совесть верующими опасно. Когда мы видим, что многие не посещают собрания, я порой там сижу, вот придем мы в пятницу, сядем с женой, я говорю, ну успели занять место. Ну, иронизируя, зал-то пустой. Занять место. И когда я вижу, что все не посещают, думаю, ну я не приду, все, и совесть моя спокойна. Ну не ходят, а что я пойду? На этом основании уповать на совесть опасно. Поэтому апостол Павел говорит, как свидетельствует мне совесть в Духе Святом. Братья и сестры, нам, верующим, детям Божьим, нашу совесть надо поставить под контроль Духа. И Дух Божий будет говорить нашей совести, что правильно, что неправильно. Я как-то прочитал такой простой пример. Это еще там в Казахстане. Вот помните, когда началось такое миссионерское служение среди индейцев, туземцев в Африке. И был такой очень интересный пример. Где-то в Африке одно туземное племя, они жили там, знаете, в джунглях, они были почти все обнаженные. Они там жили, и вот туда проникли европейцы, миссионеры. Они стали им проповедовать, они приняли слово. У них образовалась так церковь, они стали приходить на собрание. Но наши европейцы, белые миссионеры, они видят нехорошие, они обнаженные. Они им привезли, знаете, одеяние, они их всех одели. И вот когда они идут на собрание, там так было сказано, идет собрание, там проповедник, вот как я проповедую, а тут там заходит человек в новом платье, они все поворачивают, ой, какое платье, ой, как хорошо. Они забывают проповедника и все, они неискусны в лицемерии, и они открыты как есть, это туземцы. И тогда, когда подходило время вечери, и руководящий тоже туземец понимал, что люди не будут сосредоточены на вечере, он говорит, братья и сестры, завтра вечеря, пожалуйста, приходите все без одежды. Ну, чтобы не соблазняться. Вот, братья и сестры, нам это непонятно. Мы скажем, ну что, они в уме ли своем? Но они туземцы, они жили всегда так, всегда так. совесть. Я к этому хочу сказать. Поэтому сегодня пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы жить. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Тяжелое место Писания. Душевный и духовный. Два человека, обои верующие, обои члены церкви, обои идут на собрание, но в понятиях несоразмеримость. Не понимают друг друга. Один имеет высоту духа и судит, как говорит Господь, другой живет своими плотскими навыками. И когда они встречаются, не понимают друг друга. Я помню, ко мне пришел один брат, он всегда сидел, наблюдал не так, и все не так. Он сосед был мой, он не был проповедник, но критик искуснейший. И вот как-то он приходит ко мне раздраженный, вот я вам сколько говорю, я говорю вам Слово Божие. Я говорю, а мы как будто не Слово Божие проповедуем. Ну я же от сердца, а мы вот без сердца проповедуем. Я ему иронизирую, понимаете? Мы не могли понять друг друга. Это был критик, его финиш был очень некрасив. Не понимает. Поэтому, братья и сестры, пребывание в духе, это наша огромнейшая задача, потому что мы все придем к финишу нашей жизни. Вот почему, когда мы хороним наших братьев и сестер, если мы только честны, порой наши сердца настолько открыты, мы говорим об этом человеке, я никогда не запомню, не забуду, это было, может, лет 50 или 40 назад, умирала в Чимкенте баба Лена. Я как сейчас это вижу. Я, будучи пресвитером, пришел совершить вечерю. У нее рак был, печень, она вся желтая была. Вот когда я зашел, она еле сползла, она на диване, на коленке, и увидев меня, говорит, молиться будем. Она начала молиться, я стоял, слушал. Какая была молитва? Господи! Благодарю тебя, я скоро буду с тобою. Она как будто видела. Вот я стою, я пресвитер, я не имею такой уверенности. Она как будто видит уже, я скоро пойду к тебе. Вы знаете, братья, сегодня помолилась, я помог ей, снова положил на диван. Думаю, что теперь я буду увещевать? Она меня увещевает. Ну, прочитал, совершил вечерю, собрался уходить. Он говорит, подожди, у меня есть завещание. А что такое, баба Лена? Когда я умру, на моих похоронах скажи, чтобы никто не одевал черного платочка и никто не плакал. Я говорю, почему, баба Лена? Ну, у меня так непроизвольно. Она говорит, я же домой иду. Там так хорошо, я так устала на этой земле. Братья и сестры, я видел, как будто она уже, ей там дорога открыта. Она как будто видит небо. Этот человек, эта баба Лена, незаметная, она пребывала в духе. Братья и сестры, а порой приходишь к человеку, который умираешь, никогда не забуду одного брата, он даже проповедник был, он лежал в онкологической больнице города Чимкента, я его посетил. Я знал его действия, они непотребны. Сколько я пытался, брат дорогой, ну ведь это уже финиш, это онкология, уже, может быть, непробиваемая. Я ничего не мог пробудить его сознание. И как его там Господь примет, я не знаю. Братья и сестры, поможет нам Господь пребывать в духе, жить духом, и поступать так учит нас Господь. Пусть Он нас благословит в этом. Аминь. Давайте помолимся.